Аудиостатьи с аля форма.
С именем Аллаха, милостивого, милосердного. Молитва Таравих. Хвала Аллаху, которого мы восхваляем и к которому взываем о помощи и прощении. Мы ищем защиты у Аллаха от зла наших душ и дурных дел. Кого ведет Аллах по прямому пути, того никто не сможет ввести в заблуждение. А кого он оставил, того никто не наставит на прямой путь. Свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварища. И свидетельствую, что Мухаммад — раб Аллаха и его посланник. А затем... Определение слова «таравих». «Таравих» — множественное число от «таруиха». Так названа дополнительная ночная молитва, совершаемая в ночи месяца Рамадан. Название молитвы «таравих» произошло от слова «рахатун», что означает «отдыхать», «сидеть». Такое название объясняется тем, что праведные предшественники совершали эту молитву так долго, что после каждых двух или четырех ракатов они усаживались для того, чтобы отдохнуть. Шейх Убайдуллах Аль-Мубарак Фури писал: «Знай, что и таравих, и кияму Рамадан, выстаивание ночных молитв в Рамадане, и кияму-ль-лейль, ночная молитва, и тахаджуд — это все название одной и той же молитвы. И тахаджуд в Рамадан — это и есть таравих, поскольку не передается ничего от пророка, мир ему и благословение Аллаха, недостоверного, ни слабого, что он совершал в Рамадан две молитвы, одна из которых таравих, а другая тахаджуд. И тахаджуд не в Рамадан, это то, что в Рамадан именуется таравихом». О желательности и достоинствах совершения молитвы таравих в Рамадане. Абу Хурейра рассказывал: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, побуждал людей совершать дополнительные ночные молитвы во время Рамадана, но не обязывал этим в категоричной форме, а говорил: тому, кто выстаивал ночи месяца Рамадан в молитвах с верой и надеждой на награду Аллаха, простятся его прежние грехи». Передали Аль-Бухари, Муслим. Абдуллах ибн Укайм рассказывал: когда наступал месяц Рамадан, Омар ибн Аль-Хаттаб говорил: «Поистине, Аллах вменил вам в обязанность в этот месяц пост, но не вменил в обязанность совершение ночных молитв. Но поистине эти ночные молитвы в Рамадан из наилучших добровольных деяний, о которых сообщил Всевышний Аллах. И тот, кто не желает их совершать, пусть спит в своей кровати. И пусть каждый из вас остерегается говорить: я буду поститься, если такой-то будет поститься, и буду выстаивать ночные намазы, если такой-то будет их выстаивать. Так пусть же тот, кто постится или совершает ночные молитвы, делает это только ради Аллаха». Передали Абдур-Раззак ибн Аби Шейба. Имам Ан-Науи сказал: «Вся община единогласна в том, что совершение молитвы таравих не является обязательным, однако это является желательным. Совершение молитвы таравих не является обязательным, однако мусульманин, стремящийся к довольству своего Господа, будет стараться не упустить их, ведь месяц Рамадан длится недолго, и за совершение ночных молитв в Рамадане полагается великая награда, о чем сказал пророк, мир ему и благословение Аллаха. Тому, кто выстаивал ночи месяца Рамадан в молитвах с верой и надеждой на награду Аллаха, простятся его прежние грехи». Передали Аль-Бухари, Муслим. Имам Аль-Баджи говорил: «В этом хадисе содержится великое побуждение к совершению ночных молитв в Рамадане. И необходимо стремиться к этому, поскольку в этом поступке содержится искупление прошлых грехов. Знай, что для того, чтобы простились грехи, необходимо совершать эти молитвы с верой в истинность обещания пророка, мир ему и благословение Аллаха, и стремясь заработать награду Аллаха, отстранясь от показухи и всего, что нарушает деяние». Амр ибн Мурра аль-Джухани рассказывал: «Однажды один человек пришел к пророку, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: «О посланник Аллаха! Ты знаешь, что я свидетельствую, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что ты – посланник Аллаха, и что я совершаю молитву, выплачиваю закят, соблюдаю пост и выстаиваю ночи Рамадана в молитвах». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тот, кто умрет на этом, будет в раю среди праведных и шахидов». Передали Аль-Базар, Ибн Хузайма, Ибн Хиббан. Хафиз Ибн Раджаб говорил: «Знай, что в месяц Рамадан в верующем собираются два джихада против души: джихад с дневным временем ради поста и джихад с ночью ради совершения ночных намазов. И тот, кто объединил в себе эти два вида джихада, тот заслужит награду без счета». О правомочности совершения молитвы тарауих в джамаате как для мужчин, так и для женщин. Молитва тарауих берет свое начало от посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который сначала совершал ее вместе с людьми, а затем, опасаясь того, что она будет вменена им в обязанность, перестал совершать ее с ними. Айша рассказывала: «Однажды поздно ночью посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вышел из дома и стал молиться в мечети. И некоторые люди тоже стали совершать молитву вместе с ним. Наутро же эти люди стали рассказывать об этом другим, и на следующую ночь их собралось больше, и они помолились вместе с ним, а наутро рассказали об этом другим. На третью ночь в мечети собралось уже много людей. А когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вышел из дома, он совершил молитву, и они помолились, следуя его примеру. На четвертую же ночь мечеть уже не смогла вместить всех желавших помолиться. А на утро пророк, мир ему и благословение Аллаха, вышел на утреннюю молитву, по завершении которой он повернулся к людям, произнес слова свидетельства и сказал: «А затем... поистине то, что вы находились здесь, не осталось скрытым от меня, но я побоялся, что эта молитва будет сделана для вас обязательной, и вы не сможете ее совершать». А потом посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, умер, и люди оставили это. Передали Аль-Бухари, Муслим. В другой версии сообщается, что Айша сказала: «И пророк, мир ему и благословение Аллаха, совершал эту молитву в Рамадан». Передал Аль-Бухари. Еще в одной версии сказано: «А когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, умер, все осталось так же. Так было и во времена правления Абу-Бакра. Затем, во времена правления Умара ибн Аль-Хаттаба, он собрал людей за Убай ибн Кабом. И это было первый раз, когда люди собрались за одним чтецом в Рамадан». Передал Ан-Насай. Абдур-Рахман ибн Абдуль-Кари рассказывал: «Однажды с Омаром ибн Аль-Хаттабом в одну из ночей Рамадана мы вышли к мечети, и люди молились по отдельности. И тогда Омар сказал: „Я считаю, что если соберу этих людей за одним чтецом, это будет лучше“. И он собрал их за Убай ибн Кабом. Затем, когда я вышел с ним в следующую ночь, люди молились с чтецом вместе. И Омар сказал: „Как прекрасно это новшество“». Передал Аль-Бухари. Что же касается слов Омара «как прекрасно это новшество», то речь идет о нововведении в языковом значении. Поскольку поступок Омара никак не мог быть нововведением в религии, так как подобное имело основание в шариате, поскольку сам пророк, мир ему и благословение Аллаха, совершал эту молитву с людьми, но прекратил это, опасаясь, что она будет вменена им в обязанность. После смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, уже не было опасности, что эта молитва станет обязательной, и поэтому Омар во время своего правления собрал всех мусульман для совершения молитвы тарауих за одним имамом, тем самым оживив сунну посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И нет в этих словах Омара никакого указания на такие понятия, как «хорошее нововведение» или «плохое нововведение». Как и кто может определить границы хорошего нововведения и плохого? Как можно заявлять о существовании хорошего нововведения, тогда как пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Любое нововведение – это заблуждение», передал Муслим. А Ибн Омар, словно предвидев подобное заявление некоторых из числа поздних поколений, говорил: «Любое нововведение – это заблуждение, даже если люди считают его хорошим», передал ад-Дарими. Таким образом, Омар был первым, кто оживил сунну пророка, мир ему и благословение Аллаха, в виде совершения групповых намазов в ночи Рамадана. И неизвестно, чтобы кто-либо из сподвижников ему возразил в этом поступке. Имам Ибн Саад говорил: «Омар был первым, кто собрал людей и возродил совместные молитвы в ночи Рамадана, и он написал об этом в различные города». И это произошло в месяце Рамадан 14-го года по хиджре. Хафиз ибн Абдульбар сказал: «Омар не установил ничего, кроме того, что установил сам пророк, мир ему и благословение Аллаха, из того, что он любил и чем был доволен. И он не порицал этого, кроме как из опасения, что ночная молитва станет обязательной для его уммы. А он был по отношению к верующим мягким и милосердным». И Омар, зная все это от пророка, мир ему и благословение Аллаха, и зная, что обязанности не могут быть ни увеличены, ни уменьшены после его смерти, оживил этот поступок и повелел людям совершать это. Ан-Нуман ибн Башир рассказывал: «Однажды мы совершали ночную молитву вместе с пророком, мир ему и благословение Аллаха, 23-го Рамадана до первой трети ночи. Затем мы совершили с ним 25-го Рамадана молитву до середины ночи. А когда мы совершали с ним ночную молитву 27-го Рамадана, то думали, что не успеем на предрассветную трапезу, сухур». Передали Ахмад ан-Насаи. Имам аль-Хаким сказал: «В этом хадисе содержится четкое указание на то, что совершение молитвы тарауих в мечетях является установленной сунной. И Али ибн Абу Талиб побуждал Омара, чтобы он повелевал выполнять эту сунну». Абу Зар рассказывал: «Мы соблюдали пост вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в Рамадан. И он не совершал с нами ночных молитв, пока не осталось 7 ночей. Затем он совершал с нами молитву, пока не прошла первая треть ночи. Когда осталось 6 ночей, он опять не молился с нами. Затем, когда осталось 5 ночей, он совершил с нами намаз до середины ночи, и мы сказали: «О посланник Аллаха, почему бы нам не помолиться и оставшуюся часть ночи?» А он сказал: «Поистине, человек, совершавший молитвы вместе с имамом до тех пор, пока имам не ушел, подобен тому, кто выстаивал в молитве всю ночь». Передали Абу Дауд ан-Насаи. И подобных указаний, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, совершал совместно людьми молитву тарауих в Рамадан, множество. Дозволено также принимать участие в молитве тарауих и женщинам. И более того, если есть возможность, то для них назначается отдельный имам. Достоверно известно, что когда Омар собирал людей для ночной молитвы в Рамадане, он ставил имамом у мужчин Убай ибн Каба, а у женщин Сулеймана ибн Абу Хасму. Передал Аль-Байхаки. Также Арфаджа ас-Сакафи рассказывал: когда Али ибн Абу Талиб повелевал выстаивать ночную молитву в Рамадане, он назначал имама у мужчин и имама у женщин. И я был имамом у женщин. Привел ибн Наср. Но если нет такой возможности, то можно совершать эту молитву и за одним имамом, как мужчинам, так и женщинам, если есть для них место, и они не будут смешиваться с мужчинами. Женщины могут совершать любые групповые намазы в мечетях, если они этого желают. Однако их молитва дома лучше, поскольку пророк, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Не запрещайте вашим женщинам ходить в мечети, однако молитва их дома лучше для них». Передал Абу Дауд. Где лучше совершать молитву таравих? Дома или в мечети с джамаатом? Имам ан-Науи сказал: «Ученые единогласны в желательности совершения молитвы таравих, однако они разногласили относительно вопроса, где лучше совершать эту молитву – одному у себя дома или же с джамаатом в мечети». Имам аш-Шафии и большинство его сторонников, а также Абу Ханифа, Ахмад и некоторые маликиты считали, что лучше совершать эту молитву в джамаате, как это делали Умар и другие сподвижники, да будет доволен ими Аллах. И это деяние мусульман продолжалось, что стало внешним проявлением ислама, как праздничная молитва, Ид. Однако Малик, Абу Юсуф и некоторые шафииты и другие ученые говорили, что лучше делать эту молитву дома, следуя словам пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Наилучшая молитва человека – это молитва, совершенная дома, не считая обязательной». Таким образом, пророк, мир ему и благословение Аллаха, сообщил, что молитва дома является наилучшей и сделал исключением только обязательной молитвы. А молитва таравих не является обязательной молитвой по единогласному мнению. Следовательно, она входит в число тех молитв, которые совершать лучше дома. И из числа сподвижников, которые предпочитали совершение таравиха дома, был Ибн Омар, о чем рассказывал Нафи, передал Ибн Аби Шейба. Имам Малик говорил: «Многие ученые не совершали таравих с людьми в джамаате, и я тоже предпочитаю это». Имам ат-Тахави, приведя мнение тех, кто отдал предпочтение совершению таравиха дома, сказал: «Все они предпочитали совершать молитву в Рамадан в одиночестве, нежели с имамом, и это правильное мнение». Самым сильным доводом этой стороны является хадис, который передал Зайд ибн Сабит, что однажды пророк, мир ему и благословение Аллаха, во время Рамадана установил в мечети палатку, в которой он совершал по ночам молитву. И после этого люди стали собираться возле него, совершая за ним молитву. Затем в одну из ночей они перестали слышать его голос и подумали, что он спит, и стали шуметь, чтобы он вышел к ним. Тогда пророк, мир ему и благословение Аллаха, вышел к ним и сказал: «Что с вами? Почему вы не перестаете делать то, что я вижу? Ведь я опасаюсь, что эта молитва будет вменена вам в обязанность, а если она станет для вас обязательной, то вы не сможете ее совершать. Молитесь, о люди, в своих домах. Поистине, наилучшая молитва человека – это молитва в его доме, не считая обязательной», – передал ан-Насай. Имам ас-Синди в комментариях к этому хадису говорил: «Это произошло в Рамадан в мечети пророка, мир ему и благословение Аллаха. И если молитва дома в Рамадан лучше, чем в мечети пророка, мир ему и благословение Аллаха, то что можно говорить об этой молитве в других мечетях?» Да, многие ученые считают, что молитва в Рамадан в мечети лучше. Однако это мнение противоречит этому хадису, а в нем идет речь именно о молитве в Рамадан. Однако было сказано, что молитва в Рамадан в мечети стала лучше по той причине, что ее совершение в мечети стало из обрядов ислама. Добровольная молитва, совершаемая дома, имеет превосходство над прочими молитвами по той причине, что эту молитву не видят посторонние люди, и она лишена показухи. На это указывают многие хадисы. Так посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Молитва человека в его доме превосходит добровольную молитву перед людьми так же, как молитва человека в джамаате превосходит намаз одного». Передали Абдур-Разак ибн Аби Шейба. Также пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Добровольная молитва человека, совершенная там, где его не видят люди, превосходит молитву, совершенную на людях, в 25 раз. Передали Абу Яля ад-Дайлями. Ученые же, которые считали, что таравых намаз лучше совершать в джамаате, чем одному, опирались на хадис: «Поистине, человек, совершавший молитвы вместе с имамом до тех пор, пока он не ушел, подобен тому, кто выстаивал в молитве всю ночь». Передали Абу Дауд ан-Насаи. Что же касается хадиса «Поистине наилучшая молитва человека – это молитва в его доме, не считая обязательной», то ученые ответили на него тем, что это общее положение, касающееся любой добровольной молитвы. Однако они сделали из этого исключением те молитвы, которые узаконено совершать в джамаате, как молитва двух праздников, Аид, как молитва затмения и молитва о ниспосылании дождя, а также таравых. Также они опирались на то, что все сподвижники поддержали Омара и совершали молитву таравых в джамаате и отдавали предпочтение этому перед совершением ее дома. Абу Дауд рассказывал: «Я слышал, как спросили имама Ахмада: ты предпочитаешь, чтобы человек молился с людьми во время Рамадана или чтобы он молился один? Он ответил: молился с людьми. Он также сказал: я бы предпочел, чтобы человек выстаивал ночную молитву с имамом и совершал уитр также с имамом. Ведь пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: поистине человек, совершавший все молитвы вместе с имамом до тех пор, пока он не ушел, подобен тому, кто выстаивал в молитве всю ночь. Более того, имам Ахмад считал, что совершать молитву таравых в джамаате в мечети в первую часть ночи лучше, чем совершать ее одному дома в третью часть ночи. И это мнение выбрал также шейх Аль-Албани. Однако нет никаких сомнений в том, что предпочитающий совершение молитвы таравых у себя дома не заслуживает никаких упреков и порицаний. Тем более доводы этой стороны очень сильные. Мусульманину также следует учитывать свое состояние, где он будет смиреннее и сосредоточеннее совершать таравых: один дома или же в мечети с джамаатом мусульман. Прекрасное наставление сделал Хасан аль-Басри, когда его спросили: «О Абу Саид, наступил Рамадан, так где ты посоветуешь мне совершать молитву, одному или же с джамаатом мусульман?» Он ответил: «Поистине ты человек, который вправе выбрать это для себя сам. Посмотри на оба варианта и следуй тому, к чему склоняется твое сердце, и где ты лучше сможешь выстаивать молитву». Передал Ибн Наср. Время молитвы таравых. Имам ан-Навави сказал: время намаза таравых наступает с завершением ночной молитвы, Иша, о чем говорили Аль-Багави и другие, и длится до рассвета. Это касается любых ночных молитв, будь это таравых, тахаджуд или уитр. Айша рассказывала: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершал ночные молитвы в 11 ракатов в период после завершения ночной молитвы и до наступления утренней. Передал Муслим. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: поистине Аллах подкрепил вас еще одной молитвой, и это уитр. Так совершайте же его между ночной и утренней молитвами. Передали Ахмад ат-Тахави. Однако наилучшее время для ночных молитв – это последняя треть ночи, как сообщил об этом посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказавший: «Пусть тот, кто опасается, что не сможет проснуться в конце ночи, совершит уитр в начале ее. А кто желает совершить уитр в конце ночи, пусть так и сделает. Ибо поистине молитва в конце ночи имеет свидетелей, и это лучше». Передал Муслим. Имеется в виду, что эта молитва посещается ангелами, которые являются ее свидетелями. О количестве ракатов молитвы таравых. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: совершайте молитву так, как вы видели меня совершающим ее». Передал Аль-Бухари. Этот хадис является обобщенным, и он относится к любой молитве, как к форме ее совершения, так и количеству ракатов. Что же касается количества ракатов молитвы Тарауих, то среди ученых первых и последующих поколений было большое разногласие относительно этого. Ученые высказывали по этому поводу много различных мнений, среди которых 8 ракатов, 11, 13, 20, 21, 24, 28, 36, 38, 41, 47 ракатов. Также среди этих мнений то, что ночная молитва, будь то в Рамадан или в любое другое время, не имеет каких-либо ограничений, и человек может совершать столько ракатов, сколько пожелает. Из всех упомянутых мнений наиболее аргументированными являются 3. Мнение тех ученых, которые сказали, что количество молитвы Тарауих состоит из 11 ракатов. И мнение тех ученых, которые сказали, что Тарауих состоит из 20 ракатов. И мнение тех, кто сказал, что ночная молитва, включая и Тарауих, не имеет конкретного установленного количества, которое нельзя было бы ни превышать, ни уменьшать. Доводы ученых, которые считали, что молитва Тарауих состоит из 11 ракатов. Те ученые, которые считали, что молитва Тарауих и любая ночная молитва не должна превышать 11 ракатов, опирались на то, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не совершал более 11 ракатов за ночь ни во время Рамадана, ни в другое время. Сообщается, что на вопрос, как молился посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в ночи Рамадана, Айша ответила: «Ни во время Рамадана, ни в другие месяцы посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не совершал по ночам молитв более чем в 11 ракатов». Передали Аль-Бухари, Муслим. Этот хадис является самым главным доводом сторонников этого мнения. Имам Ибн Хузейма привел этот хадис в своем сборнике и назвал главу следующим образом: «Количество ракатов ночной молитвы, которую пророк, мир ему и благословение Аллаха, совершал в Рамадан». Также назвал главу, в которой привел этот хадис, и имам Аль-Байхаки. Таким образом, мы видим, что ночная молитва пророка, мир ему и благословение Аллаха, не превышала 11 ракатов за ночь, как в Рамадан, так и в другое время. Поэтому сторонники этого мнения сказали, что тот факт, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, на протяжении своей жизни не совершал за ночь более 11 ракатов, указывает на то, что увеличение этого количества ракатов ночной молитвы не является сунной и дозволенным деянием. Они опирались на известное и общее правило. Основа в любом поклонении – это запрет, кроме случаев, когда в шариате имеется указание на тот или иной обряд поклонения. И в этом среди ученых Ахлюсунна нет разногласий. Шейхуль-Ислам Ибн Таймия говорил: «Двери поклонения, религиозных вопросов и приближения к Аллаху устанавливаются только Аллахом и его посланником, мир ему и благословение Аллаха. И никто не имеет права делать что-либо поклонением или приближением, кроме как на основании шариатского довода». Также эти ученые говорили, что добровольные молитвы делятся на те, количество которых установлено пророком, мир ему и благословение Аллаха, будь то его словами или поступками, что нельзя увеличивать, и на те, количество которых не ограничено. И как раз количество ракатов тех молитв, которые не установлены ни словами, ни поступком пророка, можно совершать сколько угодно. Имам Факих Ибн Хаджар Аль-Хайтами говорил: «Разница между неограниченными добровольными намазами и ограниченными – в том, что Аллах не установил для неограниченных какое-либо количество, дав выбор самому человеку». А как нам стало известно, молитва Таравих не является из числа добровольных намазов, чье количество неизвестно или не установлено. Ведь сколько есть добровольных намазов, количество которых установлено лишь поступком пророка, мир ему и благословение Аллаха, а не словами, и количество которых ученые не дозволили превышать. Ведь известно мнение ранних имамов, как, например, Аш-Шафии и Аль-Бухари, которые запрещали увеличивать количество ракатов суннан-рауатиб, совершаемых до и после обязательных пяти намазов. Абдур-Рахман ибн Хармаля рассказывал: «Однажды Саид ибн Аль-Мусайб увидел человека, который после призыва на утреннюю молитву совершал больше, чем два раката, удлиняя в них поясные и земные поклоны, и он высказал ему свое порицание. Тот человек сказал: «О Абу Мухаммад, неужели Аллах накажет меня за множество молитв?» На что Саид ответил: «Нет, однако он накажет тебя за противоречие сунне». Передали Абдур-Раззак, Аль-Байхаки. Тут следует упомянуть, что некоторые шафииты сказали, что слова Айши ни во время Рамадана, ни в другие месяцы посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не совершал по ночам молитв больше, чем в 11 ракатов, относятся именно к количеству ракатов молитвы Уитр. Об этом сообщил имам Аль-Касталяни. На основании этого некоторые имамы сделали разделение между тахаджудом и уитром. Однако нет никаких указаний на такое деление. И такое понимание противоречит внешнему смыслу хадиса самой Айши, поскольку на вопрос, как молился посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в ночи Рамадана, она ответила обобщенно: «И если бы молитва уитр и ночное выстаивание были бы отдельными намазами, которые совершал пророк, мир ему и благословение Аллаха, то она обязательно упомянула бы об этом». Однако ее ответ являлся обобщенным. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не совершал по ночам молитв более чем в 11 ракатов. Также некоторые ученые говорили, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, не установил сам число ракатов молитвы Таравих. Имам Ас-Суюти говорил: «Поистине, ученые разошлись относительно количества ракатов молитвы Таравих. И если бы ее количество было установлено пророком, мир ему и благословение Аллаха, то не было бы относительно этого разногласий, как нет разногласий в количестве молитвы уитр и суннан рауатиб». На это шейх Аль-Албани отвечал, что на самом деле количество ракатов в молитве Таравих установлено поступком самого пророка, мир ему и благословение Аллаха, который совершал в Рамадан 11 ракатов, как об этом сообщила Айша, которая лучше других знала, как молился по ночам пророк, мир ему и благословение Аллаха. А разногласия бывают даже при наличии прямых и однозначных текстов. Ведь в той же молитве уитр и суннах ратиба, о которых говорит Ас-Суюти, есть известные разногласия, несмотря на наличие прямых достоверных текстов. Например, у шафиитов наименьшим числом ракатов молитвы уитр является 1, а у ханафитов – 3. Тогда как есть достоверные тексты от пророка, мир ему и благословение Аллаха, в которых сообщается, что наименьшим в уитре является 1 ракат. То же самое можно сказать и относительно суннан рауатиб. Например, сунна перед обеденной молитвой, зухр, у шафиитов только 2 раката, а у ханафитов только 4. Тогда как достоверно установлено в хадисах, приводимых Аль-Бухари и Муслимом, что сунна перед зухром узаконена и в 2, и в 4 раката. И таких примеров множество. Также сторонники этого мнения отвечали и на слова шейхуль-Ислама ибн Таймии, сказавшего: «Кто полагает, что у ночных намазов в Рамадане есть определенное количество ракатов от пророка, мир ему и благословение Аллаха, которое нельзя увеличивать или уменьшать, тот ошибается, что у шейхуль-Ислама есть и другие слова». Так, делая опровержение шииту ибн Аль-Мутахиру, шейхуль-Ислам сказал: Он заявлял, что Али делал за ночь 1000 ракатов. Это ложь. Наш пророк, мир ему и благословение Аллаха, не совершал за ночь больше 13 ракатов. И не является желательным совершать молитву всю ночь. Более того, это порицаемо. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, говорил Абдуллаху ибн Амру: «Поистине и твое тело имеет на тебя право». Али был самым знающим человеком о сунне пророка, мир ему и благословение Аллаха, и самым придерживающимся ее. И он не противоречил этому. Таким образом, в этих словах шейхуль ислам отрицает то, что Али мог совершить большее количество ракатов, чем то, что установлено пророком, мир ему и благословение Аллаха. Также сторонники того мнения, что молитва Таравих состоит из 11 ракатов, опирались на действия сподвижников, как поступок Омара ибн аль-Хаттаба, повелевавшего совершать молитву Таравих в 11 ракатов. Имам Малик передал от Мухаммада ибн Юсуфа, что Ас-Саиб ибн Язид рассказывал: «Омар ибн аль-Хаттаб повелел Убай ибн Кабу и Тамиму ад-Дари совершать в Рамадан молитву с людьми в 11 ракатов. И чтец читал по 200 аятов так, что нам приходилось опираться на посох из-за долгого стояния. И мы расходились только незадолго до рассвета. Иснад этого сообщения достоверный, как солнце, о чем говорил имам Ас-Суюты. Мухаммад ибн Юсуф – это учитель имама Малика, который, по единогласному мнению, являлся надежным рассказчиком, чьи рассказы приводили Аль-Бухари и Муслим. Ас-Саиб ибн Язид и вовсе является сподвижником пророка, мир ему и благословение Аллаха. И он совершал с пророком, мир ему и благословение Аллаха, прощальное паломничество, когда был ребенком. Однако Хафиз ибн Абдульбар сказал: «Я не знаю никого, кто бы передавал это сообщение с упоминанием 11 ракатов, кроме Малика, и он ошибся в этом». Шейх Мухаммад Аль-Мубарак Фури относительно этих слов ибн Абдульбар рассказал: «Это большое заблуждение». По этой причине Хафизу ибн Абдульбарру сделал опровержение и имам Аз-Зуркани, сказавший: «Все обстоит не так, как он сказал». Это сообщение также приводит Саид ибн Мансур от Мухаммада ибн Юсуфа, и в нем также сказано про 11 ракатов, как приводится это и у Малика. Также это сообщение Омара с упоминанием 11 ракатов передается и от Яхьи ибн Саид аль-Каттана, Исмаиля ибн Умайи, Усамы ибн Зайда и Мухаммада ибн Исхака. Джабир рассказывал: «Однажды Убай ибн Каб пришел к пророку, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: «О посланник Аллаха, поистине они требуют от меня выделить им какую-либо ночь Рамадана». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «О чем ты, о Убай?» Он ответил: «Женщины моего дома, они говорят, поистине мы не читаем Коран, можем ли мы помолиться с тобой?» Убай сказал: «И я совершил с ними 8 ракатов и уитр», передал Абу Яля ибн Насар. Также Джабир рассказывал: «Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, руководил нашей молитвой в месяце Рамадан, совершая 8 ракатов и уитр. Затем в следующую ночь мы собрались в мечети и надеялись, что он выйдет. И мы находились в таком положении до утра, после чего вернулись в наши дома. Затем люди сказали ему: «О посланник Аллаха, мы собрались в мечети прошлой ночью, надеясь, что ты будешь совершать молитву вместе с нами». На что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я опасался, что эта молитва станет обязательной для вас». Передали ибн Насар от Табарани. Также сторонники этого мнения в качестве довода на то, что максимальное количество ночной молитвы – 11 ракатов, использовали и слова самого пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Не совершайте уитр в 3 раката, уподобляя его вечерней молитве, магриб, однако совершайте 5, 7, 9 или 11 ракатов. Передали Аль-Хаким ат-Тахауи. Эти слова внешне указывают на то, что совершать уитр в 3 раката не следует. Однако такое понимание является неправильным, поскольку передается от многих сподвижников, и в том числе от Айши, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, часто делал уитр именно в 3 раката. Однако вопрос в том, каким именно способом пророк, мир ему и благословение Аллаха, совершал уитр в 3 раката. Айша рассказывала: пророк, мир ему и благословение Аллаха, совершая 3 раката уитра, не садился во 2-м ракате для чтения ташахуда, а делал это только в 3-м ракате и потом делал приветствие, таслим. Передали Малик, Ан-Насаи, Аль-Байхаки. А Ибн Омар рассказывал: пророк, мир ему и благословение Аллаха, совершал уитр по 2 раката, разделяя его таслимом, слова приветствия, после чего совершал 1 нечетный ракат. Передал Аль-Бухари. Таким образом, мы видим, что совершать уитр в 3 раката можно, и это сунна. Однако не следует совершать 3 раката уитра именно подобно вечерней молитве Аль-Магриб с ташахудом после 2 раката, а следует делать лишь 1 ташахуд в конце. Или же следует совершить 2 раката, после чего произнести таслим, слова приветствия, а потом совершить еще 1 ракат. В таком случае 3 раката уитра не будут подобны вечерней молитве и не попадают под запрет пророка, мир ему и благословение Аллаха. Более того, подобное совершение уитра с ташахудом во 2-м ракате не имеет под собой никакой достоверной основы в сунне. Кстати, в этом хадисе «не совершай уитр в 3 раката» содержится также и указание на то, что дозволено совершать меньше, чем 11 ракатов ночной молитвы. Имам Малик говорил: «То, на чем Омар ибн Аль-Хаттаб собрал людей, наиболее любимо мне, и это было 11 ракатов, и это была молитва посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Его спросили: 11 ракатов с уитром? Он сказал: да, но и 13 близко к правильному. Затем сказал: и я не знаю, откуда люди взяли эти многочисленные поясные поклоны. Также имам Абу Бакр ибн Аль-Араби в комментариях к сборнику ат-Тирмизи после упоминания имамом ат-Тирмизи различных мнений относительно количества ракатов молитвы Тарауих сказал: правильно, это совершение 11 ракатов, что являлось ночной молитвой пророка, мир ему и благословение Аллаха. А что касается иных количеств ракатов, то нет у них никакой основы. Никогда пророк, мир ему и благословение Аллаха, не превышал количество ночной молитвы более 11 ракатов, ни в Рамадан, ни в другое время. Такова была его ночная молитва, и обязательным, ваджиб, является следовать за ним в этом. Шейх Мухаммад Аль-Мубарак Фури сказал: правильным мнением и наиболее сильным со стороны доводов является последнее из упомянутых мнений, которое избрал имам Малик, а это 11 ракатов. И это то, что достоверно известно от пророка, мир ему и благословение Аллаха, и это то количество, которое повелел Омар. А что касается остальных мнений, то нет среди них ничего достоверного от пророка, мир ему и благословение Аллаха, и от кого-либо из праведных халифов. И это мнение, которое выбрал шейх Аль-Албани, посвятив исследованию этого вопроса несколько работ, а в частности книгу «Салату Тарауих». Также это мнение выбрал и шейх Сафиур-Рахман Аль-Мубарак Фури. Доводы ученых, которые считали, что молитва Тарауих состоит из 20 ракатов. То, что молитва Тарауих состоит из 20 ракатов, является мнением большинства ученых. Некоторые из сторонников этого мнения даже заявили о том, что в этом вопросе есть единогласное мнение – иджма. Однако это большая ошибка, о чем с соизволения Аллаха ниже станет ясно. Нередко в качестве довода эта сторона использует хадис, который приводит Ибн Аби Шейба со слов Ибн Аббаса, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, совершал в Рамадан 20 ракатов и уитр. Этот хадис является слабым, по единогласному мнению мухаддисов. В цепи этого хадиса передатчик по имени Абу Шейба Ибрахим ибн Усман, чьи хадисы являются неприемлемыми. В связи с этим, такие имамы, как Аль-Байхаки, Аль-Мизи, Аз-Захаби, Аль-Хайсами, Аз-Зайляи, Ибн Хаджар, Ас-Суюты, Ибн Хаджар Аль-Хайтами, Ас-Санани, Аль-Албани и многие другие назвали этот хадис слабым. Хафиз Ибн Хаджар сказал: «Иснад этого хадиса слабый, и к тому же это сообщение противоречит хадису Айши, который приводится в двух сборниках достоверных хадисов Аль-Бухари и Муслима, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, за ночь не совершал больше 11 ракатов. А Айша лучше других знала о ночной молитве пророка, мир ему и благословение Аллаха». Имам Ас-Суюти сказал: «Не установлено пророком, мир ему и благословение Аллаха, совершение 20 ракатов за ночь». А самым главным доводом сторонников того мнения, что молитва Тарауих состоит из 20 ракатов, является поступок Омара, который повелевал совершать Тарауих в 20 ракатов, что приводит имам Аль-Байхаки с непрерывным иснадом через Язида ибн Хусайфу. Внешний иснад этого сообщения является достоверным, по причине чего некоторые имамы назвали это сообщение достоверным. Однако у этого сообщения есть некоторые недостатки. Имам Ас-Синди говорил: «Версия Язида ибн Хусайфы является отклоненной по причине того, что он противоречит тому, кто был сильнее и надежнее его». То есть по причине его противоречия версии имама Малика, в которой сообщается, что Омар повелел 11 ракатов, а не 20. Шейх Убайдуллах Аль-Мубарак Фури сказал: «Что касается версии Язида ибн Хусайфы от Ас-Саиба, то у Аль-Байхаки она приводится двумя путями. Одна с Абу Усманом Амром ибн Абдуллах Аль-Басри, а другая с Абу Абдуллахом Хусейном ибн Фанджавайхом. Я не нашел ничего об их биографии, и их положение неизвестно». Доктор Мухаммад Дияур-Рахман Аль-Азами сказал: «Упоминание Абу Усмана у Аль-Байхаки я не нашел. Но что касается Абу Абдуллаха Хусейна, что его биография неизвестна, то это верно. После долгого исследования в поисках его биографии, все, что я нашел о нем, это слова Аз-Захаби. Его зовут Тамам ибн Аби Хусейн, без упоминания степени его надежности». А что касается передатчика Язида ибн Хусайфы, то многие имамы, среди которых Ахмад, ибн Маин, Ан-Насаи, Абу Хатим, считали его надежным. Но несмотря на его надежность, имам Ахмад также сказал о нем: «Хадисы его отвергаемые». Хафиз ибн Хаджар, упомянув эти слова Ахмада, сказал, что смысл этого в том, что подобный передатчик надежный, но в случае, когда он противоречит тому, кто был надежнее его, его сообщение не принимается. Более того, сам Язид ибн Хусейфа запутался в переданных количествах ракатов и в некоторых сообщениях говорит уже не о 20 ракатах, а о 21, причем с сомнением. Исмаиль ибн Умайя рассказывал, что спросил Язида о количестве ракатов Тарауиха при Омаре, и он сказал: «Я полагаю, что Ас-Саиб сказал о 21 ракате». Таким образом, мы видим, что Язид не утверждает о количестве ракатов Тарауиха в сообщении от Омара на основании убежденности, поскольку запомнил это нехорошо. Только на основании одного этого сомнения данное сообщение Язида можно отвергнуть. А что говорить в том случае, когда плюс к этому его версия противоречит достоверному сообщению, в котором сообщается, что Омар повелел выстаивать Тарауих в 11 ракатов. Также ибн Аби Шейба передал от Яхьи ибн Саида, что Омар повелел одному человеку провести Тарауих в 20 ракатов. Однако иснад этого сообщения является прерванным, поскольку Яхья ибн Саид не застал Омара. Имам ибн аль-Мадини говорил: «Я не знаю, чтобы Яхья слышал от кого-то из сподвижников, кроме Анаса». Шейх Мухаммад аль-Мубарак Фури писал: «У этого сообщения прерванный иснад, и на него нельзя опираться. Вместе с тем, это также противоречит сообщению с достоверным иснадом, что Омар повелел Убай ибн Кабу и Тамиму ад-Дари совершать с людьми 11 ракатов. А также это противоречит тому, что достоверно передается от пророка, мир ему и благословение Аллаха». Также упомянутому противоречит версия, которую приводит Абдур-Раззак, в которой сообщается, что при Омаре совершали не 11 и не 20, а 21 ракат. Шейх Мухаммад аль-Мубарак Фури сказал: «Абдур-Раззак был единственным, кто привел версию о том, что ракатов, веленных Омаром, было 21. И никто, помимо него, насколько мне известно, такого не передавал. Абдур-Раззак, хоть и был надежным и хафизом, стал слепым в конце жизни и изменился в хадисах, как об этом говорил Ибн Хаджар в Ат-Такриб. А что касается имама Малика, то он всегда был имамом дома Хиджи, Медины». Имам Ахмад и Ан-Насаи говорили, что хадисы Абдур-Раззака после того, как он ослеп, не принимаются. Среди мухаддисов известно, что когда надежный передатчик по какой-либо причине поменялся в отношении хадисов, например, сгорели все его записи, или потерял память, или ослеп, и так далее, то его хадисы делятся на три категории. Те, о которых известно, что они были переданы до его изменения. Такие хадисы принимаются. Те, которые передаются от него после его изменения. И такие хадисы не принимаются. И те, которые неизвестны, были ли они переданы до или после его изменения. Такие хадисы тоже не принимаются, тем более, когда противоречат другим достоверным сообщениям. Также передается от Язида ибн Румана, который говорил: «Во время Омара люди совершали 23 раката», — передал Малик. Имам Бадруддин Аляйни сказал: «Иснад этого сообщения прерванный». Хафиз аз-Зайляи сказал: «Язид ибн Руман не застал Омара». А имам ан-Науви назвал это сообщение слабым. Таким образом, мы видим, что сообщение от Омара, что в его время таравых совершали в 20 ракатов, что многие именуют сунной Омара, не является твердо установленным сообщением. К тому же этому противоречат многие другие версии, в которых говорится об 11, 21 и 23 ракатах. Также сторонники мнения о том, что молитва таравых состоит из 20 ракатов, опирались на предание от Абдул-Азиза ибн Рафия, что Убай ибн Каб совершал в Медине с людьми 20 ракатов таравыха и 3 раката уитра, передал ибн Аби Шейба. Однако Абдул-Азиз ибн Рафия не застал Убая, в чем нет разногласий. Между ними было почти 100 лет, поскольку Убай умер в 19 или же в 33 году по хиджре, а Абдул-Азиз умер в 130 году, что исключает возможность того, что он слышал от Убая. Также в качестве довода сторонники этого мнения использовали сообщение о том, что Али ибн Аби Талиб велел одному человеку проводить таравых в 20 ракатов. Это сообщение приводит имам аль-Байхаки, который после того, как его упомянул, сказал: «Его иснад слабый. В иснаде этого сообщения неизвестный передатчик по имени Абуль-Хусна». Сторонники того мнения, что молитва таравых состоит из 11 ракатов, говорили, что после тщательного исследования этих сообщений становится ясно, что их нельзя использовать в качестве довода, несмотря на то, что на них опирались многие имамы. Как можно опираться на эти версии, если они с имеющимися в них недостатками и слабостью противоречат достоверным сообщениям от самого Омара, в которых сообщается об 11 ракатах? Хафиз ибн ас-Салих говорил: «Если какой-то передатчик передает что-то, что никто помимо него не передавал, то следует смотреть, не противоречит ли он тому, кто был надежнее него точностью и памятью. И если он противоречит такому, то его сообщение является отклоняемым, шаз, которое не принимается. И нет никаких сомнений в том, что и снат, и передатчики в версии имама Малика об 11 ракатах надежнее всех упомянутых. Хафиз ибн Хаджар сказал: «Стало распространенным среди некоторых ученых принятие любой версии сообщения без разбирательств. Это не является методом мухаддисов, которые делали условием принятия сообщения, чтобы оно не было отклоненным, шаз». Тут следует обратить внимание на то, какую именно версию о количестве ракатов Тарауиха, веленных Умаром, выбрал и привел имам Аль-Бухари в своем сахихе. Абдур-Рахман ибн Абдуль-Кари рассказывал: «Однажды с Умаром ибн Аль-Хаттабом в одну из ночей Рамадана мы вышли к мечети, и люди молились по отдельности. И тогда Умар сказал: „Я считаю, что если соберу этих людей за одним чтецом, это будет лучше“. И он собрал их за Убай ибн Кабом», — передал Аль-Бухари. Имам Аль-Бухари привел это сообщение, но при этом не упомянул ни одну версию, в которых говорится о количестве ракатов, которые они совершали. Этот факт указывает на то, что сам Аль-Бухари не считал их достоверными. Более того, после упоминания этого сообщения Умара, Аль-Бухари привел ниже хадис Айши, которая говорила о том, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, ни в Рамадан, ни в другое время не делал за ночь больше 11 ракатов. На основании всего сказанного, сторонники того мнения, что молитва Тарауих состоит из 11 ракатов, говорили, что нет нужды в объединении этих сообщений, как это сделали некоторые ученые, говоря, что, вероятно, один раз Умар велел сделать 11 ракатов, в другой раз 20, в третий 21, а потом 23. Шейх Аль-Албани говорил: «Объединять различные по содержанию версии можно только в том случае, когда все версии являются достоверными. Однако эти сообщения с упоминанием различных ракатов Тарауиха не являются достоверными. Более того, при таком совмещении получается противоречие». То есть шейх Аль-Албани считал, что такое объединение приведет к противоречию достоверному сообщению, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, никогда не делал более 11 ракатов за ночь, и что сам Умар, следуя сунне, велел совершать 11 ракатов. Таким образом, утверждение некоторых факихов среди сподвижников было единогласное мнение, иджма, о дозволенности тарауихов 20 ракатов не является верным. Об этом единогласном мнении шейх Аль-Мубарак Фури сказал: «Поистине, это заявление ложное». Шейх Сиддык Хасан Хан говорил: «Некоторые из приверженцев определенных масхабов полагают, что то, в чем единогласны сторонники его масхаба, является единогласным мнением, иджма. Это является великим нечестием. Нет ничего достоверного о 20 ракатах Тарауиха ни от пророка, мир ему и благословение Аллаха, ни от его сподвижников». Имам Ас-Санаани, упомянув о слабости хадиса про Тарауих пророка, мир ему и благословение Аллаха, в 20 ракатов в Рамадан и различные сообщения от Умара, сказал: «И если ты понял это, то тебе становится ясно, что ничего относительно 20 ракатов от пророка, мир ему и благословение Аллаха, не передается. Более того, придет хадис Айши, в достоверности которого единогласны все. Ни во время Рамадана, ни в другие месяцы посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не совершал по ночам молитв более, чем в 11 ракатов. Из всего этого тебе становится понятно, что молитва Тарауих в том количестве, на котором сошлось большинство, является нововведением, беда. Конечно, ночное выстаивание в Рамадан без разногласий является сунной. И иногда совершение добровольных намазов в джамаате не порицается, поскольку пророк, мир ему и благословение Аллаха, по ночам совершал совместно намаз с Ибн Аббасом и другими. Однако делать какую-либо форму или какое-либо количество таравиха сунной, а затем придерживаться этого, это является нововведением. Доводы ученых, которые считали, что молитва таравих не ограничена 11 ракатами. Ученые, придерживающиеся этого мнения, сказали, что относительно дозволенности совершать по ночам молитвы в неограниченное число ракатов есть множество доводов, и неизвестно, чтобы кто-либо из саляфов это запрещал или порицал. Более того, сторонники этого мнения заявили, что в данном вопросе есть единогласное мнение – аль-иджма. Сторонники этого мнения приводили в качестве довода многочисленные хадисы, побуждавшие к совершению большого количества добровольных молитв. Так они приводили в качестве довода хадис Рабия ибн Кааба, в котором сообщается, что когда он сказал пророку, мир ему и благословение Аллаха, что желает сопровождать его в раю, пророк, мир ему и благословение Аллаха, ответил ему: «Помоги мне в этом многочисленными земными поклонами, то есть намазами», — передал Муслим. Также и хадис от Абу Зарра, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Молитва — это наилучшее деяние, и тот, кто желает, пусть увеличивает ее, а кто желает, уменьшает». Передали Ахмад ибн Хиббан аль-Хаким. Однако сторонники того мнения, что ночную молитву нельзя совершать больше, чем в 11 ракатов, сказали, что эти хадисы являются обобщенными, которые необходимо конкретизировать хадисом в 11 ракатов ночной молитвы пророка, мир ему и благословение Аллаха. Ведь если не конкретизировать обобщенные тексты Корана и Сунны частными, то это откроет двери многочисленным нововведениям, что и происходит. Имам аш-Шатиби сказал: «Из числа следования за сомнительным, муташабих, это совершение действий согласно общим положениям, не обращая внимания на то, есть ли что-либо конкретизирующее это или нет». Шейх Али Махфуз говорил: «Следовать обобщенным текстам, не обращая внимания на разъяснение этого поступками пророка, мир ему и благословение Аллаха, и его оставлениями, является следованием муташабиху, сомнительному, которое запретил Аллах. Ведь если мы обратимся к обобщенным текстам, не обращая внимания на конкретизацию, то мы откроем огромную дверь нововведениям, которым не будет конца. Вот тебе пример тому, о чем мы говорим. В хадисе у ат-Табарани пришло: наилучшее деяние – это намаз. Если брать общий текст этого хадиса, то каким образом молитва рагаиб, намаз в 12 ракатов, которые совершают некоторые несведущие люди в первую пятницу месяца Раджаб, будет порицаемым нововведением? И каким образом молитва в середине Шаабана, салятуль-бараа, будет порицаемой, когда это относится к общему тексту хадиса? Однако ученые указали на то, что эти два намаза являются скверным, порицаемым нововведением. Второй пример. Аллах говорит: «Призывай к пути Господа своего мудростью и добрым увещеванием». И также говорит: «Поминайте Аллаха много». Представьте того, кто, опираясь на это, решит совершать азан для молитвы двух праздников, молитвы затмения или таравих. А если мы скажем: «Как ты можешь совершать то, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, никогда не делал и не повелевал этого делать?» Он нам ответит: «Поистине, муаззин является призывающим и поминающим Аллаха. Так каким образом ты предоставишь ему довод и опровергнешь его нововведение?» Третье. Аллах говорит: «Поистине Аллах и его ангелы благословляют пророка. О вы, которые уверовали, благословляйте его и приветствуйте часто». Опираясь на это внешнее и обобщенное веление, можно приближаться к Аллаху благословением на его пророка, мир ему и благословение Аллаха, и стоя в молитве, и в поясном поклоне, и в земном, и в различных местах, в которых пророк, мир ему и благословение Аллаха, не установил благословение за него. Кто тот, кто установил приближение к Аллаху Всевышнему посредством такого, и будет ли намаз такой правильным, когда нам известен хадис «Молитесь так, как вы видели совершающим молитву меня». Таким образом, обобщенные хадисы необходимо конкретизировать частными. Что касается тех, кто считал, что ночная молитва не имеет ограничения, то они ответили на упомянутое тем, что данное правило касается не имеющих основу в шариате молитв, а что касается ночной молитвы, то она изначально, в отличие от молитвы рагаиб и подобным ей, имеет законность в шариате. Также сторонники этого мнения приводили в довод хадис от Ибн Омара, который рассказывал: «Однажды один человек пришел к пророку, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: «О посланник Аллаха, как совершать ночную молитву?» На что пророк, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Ночная молитва совершается попарно-попарно. А если кто-нибудь из вас станет опасаться наступления рассвета, пусть совершит один ракат, что сделает общее количество совершенных им молитв нечетным». Передали Аль-Бухари, Муслим. Опираясь на этот хадис, эти ученые говорят, что в нем доказательство на дозволенность совершения ночной молитвы больше, чем в 11 ракатов, поскольку пророк, мир ему и благословение Аллаха, не указал на какое-то ограничение ракатов ночной молитвы. Но ученые, считавшие, что ночная молитва не превышает 11 ракатов, ответили на этот довод тем, что в данном хадисе речь идет именно о способе совершения ночных молитв, а не о количестве ракатов. И это объясняет версия, приводимая имамом Муслимом, в которой сообщается, что Ибн Омара, передавшего этот хадис, спросили: «А что значит попарно-попарно?» Он ответил: «Совершать приветствие, таслим, после каждых двух ракатов». Передал Муслим. Что же касается сторонников обсуждаемого мнения, то они возразили на такое объяснение и сказали, что это противоречит внешнему смыслу хадиса, так как человек, явившийся к пророку, мир ему и благословение Аллаха, ничего не знал о ночной молитве. И пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказав ему, как совершать по ночам молитву, не сделал каких-либо ограничений, кроме рассвета. И в другой версии этого хадиса, которую приводит Саид ибн Мансур, как раз понимается то же самое. В ней сказано, что Ибн Омар сказал: «Если ты не опасаешься того, что рассветет или что уснешь, то молись попарно и завершай уитром». Хафиз аль-Ираки сказал: «Смысл хадиса в том, что человеку следует совершать приветствие после каждых двух ракатов, несмотря на количество совершенных им молитв». И поэтому пророк, мир ему и благословение Аллаха, завершил свои слова: «А если кто-нибудь из вас станет опасаться наступления рассвета?» Это указывает на то, что человек может совершать ночью неограниченное число ракатов из того, что для него будет несложно. Имам Аль-Баджи сказал: «Смысл этого хадиса не в количестве ракатов, так как это зависит от состояния молящегося». И довод этому слова «попарно-попарно». И посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не установил какого-либо количества. И во-вторых, слова «а если кто-нибудь из вас станет опасаться наступления рассвета» связаны с рассветом, а не с количеством ракатов. Также в качестве довода некоторые сторонники этого мнения приводят действия жителей Медины, которые совершали тарауих в 36 ракатов, о чем сообщили имам Малик и Аш-Шафии. А эти люди застали сподвижников и их последователей. И если бы ночную молитву нельзя было бы увеличивать, то им бы об этом обязательно было бы известно. Однако сторонники того мнения, что ночная молитва не превышает 11 ракатов, сказали, что это не является доводом в исламе. Ни слова ученых сами по себе, ни поступки жителей Медины и тому подобное не являются шариатским доводом, который можно противопоставлять достоверному хадису. Довод – это только Коран, Сунна и Иджма. Имам Ибн Хазм говорил: при разногласии в каком-либо вопросе необходимо возвращаться только к Корану и Сунне, и ничему другому. И недозволено обращаться при разногласиях к действиям жителей Медины или чему-либо еще. Имам Ибн Аль-Кайим сказал: «Сунна посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не может быть отвергнута действиями жителей какого-либо города, кем бы они ни были. Ведь правители Медины и другие лица внесли в намаз деяния, которые не переставали совершать и после них». Также сторонники того мнения, что ночная молитва не имеет ограничения, опираясь на хадис: «Поистине, человек, совершивший молитвы вместе с имамом до тех пор, пока он не ушел, подобен тому, кто выстаивал в молитве всю ночь», говорили, что в этом хадисе указание на то, что следует совершать столько же ракатов, сколько совершает имам, даже если он превысил 11 ракатов. Однако шейх Аль-Албани возразил этому и сказал, что в хадисах, в которых велено следовать за имамом, речь идет об имаме, который совершает молитву пророка, мир ему и благословение Аллаха. Сообщается, что когда Муаз ибн Джабаль, будучи имамом, сильно затянул ночную молитву, иша, юноша по имени Сулейм вышел из намаза и помолился в углу мечети, затем удалился. Когда после завершения молитвы Муазу сообщили о случившемся, он сказал: «Поистине, это лицемерие с его стороны. Я обязательно расскажу посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о том, как он поступил». А тот юноша сказал: «И я расскажу посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о том, как он поступил». Когда же наступило утро, они оба пришли к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и Муаз сообщил ему о поступке этого юноши. Юноша сказал: «О посланник Аллаха, он довольно долго находится рядом с тобой, а затем возвращается и затягивает молитву для нас». Услышав это, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разгневавшись, сказал Муазу: «Ты что, смутьян, о Муаз?» Передали Ахмад ибн Хузайма. Несмотря на то, что затягивание молитвы имеет основу в Сунне и является похвальным делом, пророк, мир ему и благословение Аллаха, высказал строгое порицание Муазу, и этому юноше не высказал никакого порицания, несмотря на то, что он прервал обязательную молитву за имамом. И также сторонники того мнения, что ночная молитва не превышает 11 ракатов, говорили: «Тот, кто не превышает 11 ракатов, даже если имам делает больше, все равно с дозволения Аллаха получит свою награду, поскольку он оставляет это ради Аллаха, чтобы не превысить количество ракатов, установленных самим пророком, мир ему и благословение Аллаха». А посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Что бы ты ни оставил ради Всевышнего Аллаха, он заменит это для тебя тем, что лучше». Передали Ваки Ахмад Аль-Асбахани. Также сторонники того мнения, что ночная молитва не имеет ограничения, опирались на следующий хадис: «Не совершайте молитву уитр в 3 раката, уподобляя ее вечерней молитве. Однако совершайте уитр в 5, 7, 9, 11 или большее число ракатов». Передали Аль-Байхаки ибн Хиббан Аль-Хаким. Но сторонники обратного мнения сказали, что данный хадис недостоверный, о чем говорили Хафиз ибн Раджаб в Фатхаль-Бари и шейх Аль-Албани в Кайям Рамадан. Мы не будем вдаваться в подробности достоверности упомянутого хадиса. Однако правильным является то, что этот хадис достоверный, и его достоверность обосновывали и подтверждали многие имамы. Например, имам Ад-Даракутни и Аль-Байхаки сказали, что все передатчики этого хадиса надежные. А имам Ибн Наср Аль-Маруази, Хафиз Аль-Ираки и шейх Ибн Аль-Кайим сказали, что этот хадис достоверный. Также этот хадис назвал достоверным и известный исследователь Мухаммад Субхи Халляк. И это также подтверждается мнением Ибн Аббаса. Однажды Курайб сообщил Ибн Аббасу о том, что Муавия совершил ночную молитву Иша, а затем совершил уитр в один ракат, который он не увеличил. Тогда Ибн Аббас сказал: «Он сделал правильно, о сынок. Нет из нас более знающего, чем Муавия. Уитр можно делать и в один ракат, и в пять, и в семь, и больше этого. Уитр можно совершать, сколько желаешь». Передали Абдур-Раззак Аль-Байхаки. Также пророк, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Поистине, самая любимая молитва для Аллаха — это молитва пророка Дауда, мир ему, который спал половину ночи, молился ее треть, а затем спал шестую часть ночи». Передали Аль-Бухари, Муслим. В этом хадисе посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, также побуждает к ночным молитвам и выделяет наилучшее время для нее. И ни слова не упоминает о количестве ракатов. И трудно себе представить, что если количество ночных молитв нельзя было превышать, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, не разъяснил бы этого. Тем более он не оставил бы ни один вопрос, связанный с дозволенным или запретным, не разъяснив его. Также посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, однажды сказал: «Поистине Абдуллах ибн Омар – праведный человек, но если бы он совершал побольше молитв по ночам». Передавший этот хадис Аз-Зухри сказал: «И после этого Абдуллах стал совершать много молитв по ночам». Передал Аль-Бухари. А сам Ибн Омар говорил: «Я совершаю молитву так, как совершали ее сподвижники. И я не запрещаю никому совершать по ночам и дням молитву, сколько он желает, кроме периода восхода солнца и захода». Передал Аль-Бухари. Амар ибн Аббаса рассказывал: «Однажды я спросил пророка, мир ему и благословение Аллаха, в какую ночь принимается мольба лучше всего? Он ответил: в глубокую часть ночи. Совершай молитву сколько пожелаешь, пока не настанет утро. Ибо поистине молитва имеет свидетеля, ангела, и записывается. Затем удержись от молитвы, пока солнце не взойдет на расстоянии копья или два копья от горизонта, так как солнце восходит между рогов шайтана, и в это время ему поклоняются неверные. Затем снова совершай молитву столько, сколько пожелаешь, ибо молитва имеет свидетеля и записывается». Передали Абу Дауд, Ибн Маджа, Ибн Хузейма, Аль-Хаким. В этом хадисе также сильное доказательство тому, что ночная молитва не имеет ограничений. Сложно представить, что при наличии стольких обобщенных хадисов, в которых не упоминается ограничение, пророк, мир ему и благословение Аллаха, не указывает на то, что нельзя превышать 11 ракатов, в надежде на то, что, может быть, кто-то когда-нибудь спросит об этом Айшу и затем об этом узнает вся община. Таким образом, мнение этой стороны весьма сильное, которое указывает на то, что ночная молитва, будь это тарауих или нет, не имеет каких-либо ограничений. А что касается хадиса Айши, ни во время Рамадана, ни в другие месяцы посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не совершал по ночам молитв более чем в 11 ракатов, то он указывает на то, что избрал для себя посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Однако он не повелевал этого другим и не ограничивал этим количеством свою общину. Более того, 11 ракатов пророка, мир ему и благословение Аллаха, были наиболее постоянным количеством, которые он совершал за ночь, а не единственным количеством. Так как в других хадисах сообщается, что он делал больше, чем 11 ракатов за ночь. Например, от Ибн Аббаса сообщается: пророк, мир ему и благословение Аллаха, иногда совершал 13 ракатов за ночь. Передали Аль-Бухари, Ат-Тирмизи. Тут следует отметить, что сторонники того мнения, что ночная молитва не превышает 11 ракатов, сказали, что в этих хадисах речь идет об 11 ракатах с двумя ракатами сунан-рауатиб после ночной молитвы Иша, или же с двумя ракатами перед утренней молитвой Фаджр, о чем говорили Хафиз ибн Хаджар и шейх Аль-Албани. И это объясняется другим хадисом Айши, которая говорила: «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, бывало совершал за ночь 13 ракатов. Сначала он совершал 8 ракатов и добавлял к этому еще один ракат уитра, после чего давал салам и совершал, сидя, 2 раката, после чего совершал 2 раката утренней сунны между азаном и икама». Передали Аль-Бухари, Муслим. Таким образом, нет никаких противоречий между хадисами, в которых упоминается 11 ракатов и 13. Под 11 ракатами подразумевается именно ночная молитва, без учета 2 ракатов сунны после ночного намаза, иша, или 2 ракатов утренней сунны. Несомненно, это объяснение и объединение хорошее. Однако как тогда совместить это мнение, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, не превышал ночную молитву, со следующим хадисом? Саляма рассказывала: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, всегда совершал молитву уитр в 13 ракатов. А когда он состарился и ослаб, то стал совершать уитр в 9 ракатов». Передал Ан-Насай. В этом хадисе ясное указание на то, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, совершал 13 ракатов уитра, не считая ни 2 ракатов сунны после ночной молитвы, ни 2 ракатов после уитра, ни 2 ракатов сунны перед утренней молитвой. Ибн Аббас рассказывал: «Однажды я ночевал у своей тети Маймуны бинт Харис, жены пророка, мир ему и благословение Аллаха. И в эту ночь пророк, мир ему и благословение Аллаха, был у нее. Он совершил ночную молитву, иша, затем вернулся к себе домой и совершил 4 раката. Затем он лег спать, а когда встал, спросил: мальчик уснул? Затем он встал совершать молитву, а я встал слева от него. Но он поставил меня справа, и он совершил 5 ракатов, а затем еще 2. После этого он опять лег спать и уснул, что я слышал его храп». Передал Аль-Бухари. В другой версии этого хадиса сообщается, что Ибн Аббас сказал: «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, совершил ночную молитву, затем вернулся и совершил 4 раката. Затем он проснулся и совершил молитву по 2 раката, пока не достиг 8. После чего совершил уитр в 5 ракатов, не садясь между ними для ташахуда». Передал Абу Дауд. Таким образом, давайте посчитаем, сколько ракатов совершил пророк, мир ему и благословение Аллаха, за ночь. 4 раката после молитвы иша, когда зашел домой. Затем 8 ракатов после того, как проснулся, и уитр в 5 ракатов. Итого получается, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, совершил за ночь 17 ракатов. Но даже если опустить предыдущую версию, то все равно пророк, мир ему и благословение Аллаха, совершил за ночь 13 ракатов, в которые не входили ни 2 раката сунны после молитвы иша, ни 2 раката предрассветной молитвы фаджр, что уже превышает 11 ракатов. Этого одного довода достаточно для того, чтобы опровергнуть то мнение, что ночная молитва не должна превышать 11 ракатов. И поэтому мы можем увидеть слова некоторых саляфов, что ночная молитва пророка, мир ему и благословение Аллаха, состояла из большего количества, чем 11 ракатов. Например, Али ибн Абу Талиб говорил: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, за ночь совершал 16 ракатов, не считая обязательных молитв». Привел Абдуллах ибн Ахмад. Также Таус рассказывал: «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, бывало совершал за ночь 17 ракатов». Передал Абдур-Раззак. Поэтому и Хафис аль-Мунзири сказал, было сказано, что наибольшее количество ракатов, которое передается о ночной молитве пророка, мир ему и благословение Аллаха, это 17 ракатов, что соответствует количеству ракатов 5 обязательных молитв, совершаемых в течение дня и ночи. Этого мнения, что ночная молитва не имеет ограничений, придерживались многие саляфы, включая и сподвижников, а некоторые имамы вообще передали единогласное мнение относительно этого вопроса. Хафис ибн Абдульбар сказал: «Единогласны ученые в том, что нет никаких ограничений и конкретизации в ночной молитве, и что это добровольная молитва. И тот, кто желает, пусть затягивает стояние чтением и уменьшает число ракатов, а кто желает, пусть увеличивает число земных и поясных поклонов». Кади Ияд сказал: «Нет разногласия среди ученых, что у ночной молитвы нет ограничений, которые нельзя превышать или же уменьшать. Ночная молитва из числа таких благодеяний, которые, если увеличиваешь, увеличивается награда. А что касается разногласия, то оно было именно в том, как совершал ночную молитву пророк, мир ему и благословение Аллаха, и что он выбрал для себя». Хафис аль-Ираки сказал: «Сошлись все ученые на том, что у ночной молитвы нет ограничения. А что касается упомянутых слов имама Малика, что он якобы порицал большее совершение ракатов Тарауиха, чем 11, что приводила сторона первого мнения, то это мнение имама Малика не было однозначным в данном вопросе. Например, в его же книге «Аль-Мадауана», в которой собраны его высказывания, Ибн аль-Касим передает, что Малик считал, что количество ракатов молитвы Тарауих – 39, с тремя ракатами молитвы Уитр, как это было мнением жителей Медины. Также и известный маликитский имам Ибн Рушд передал, что у имама Малика в вопросе количеств ракатов молитвы Тарауих было три мнения – 39 ракатов, 20 и 11, которые он избрал для себя. Таким образом, мы видим, что мнение тех ученых, которые передавали о единогласном мнении, что ночная молитва не имеет ограничений, является очень сильным. Итог. На основании всего изложенного мы видим, что среди ученых есть большое разногласие относительно количества ракатов молитвы Тарауих. Однако мы должны знать, что наличие разногласий не имеет никакую шариатскую силу в приведении доводов и предпочтения одного мнения другому, либо же в опровержении одного мнения другим. А слова и мнения ученых сами по себе не являются доводом, как говорил шейхуль Ислам ибн Таймия. Не дозволено никому в спорном вопросе использовать в качестве довода чьи-либо слова. Поистине доводом является только текст, Коран и Сунна, единогласное мнение, алиджма, и доказательства, извлекаемые из этого, а не слова некоторых ученых. Поистине слова ученых должны подкрепляться шариатским доказательством, тогда как шариатское доказательство не подкрепляется их словами. Имам аш-Шаукани сказал: «Ограничение молитвы, именуемой как Тарауих, определенным количеством ракатов или чтением в них определенных сур Корана не имеет на то никаких указаний в Сунне. Но если человек будет совершать молитву Тарауих именно в 11 ракатов, следуя тому, что чаще всего совершал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, то нет в этом проблем. А что касается узаконивания любого иного количества ракатов молитвы Тарауих, то это является нововведением, о чем говорил имам ас-Санаани, что на это нет никакого довода в Коране и Сунне. И, кстати, очень часто сторонники второго мнения, что молитва Тарауих состоит именно из 20 ракатов, используют доводы третьей стороны, чтобы опровергнуть сторонников мнения 11 ракатов, а затем, сдвинув ограничение молитвы Тарауих с 11 ракатов, строго останавливаются именно на 20 ракатах. Но ведь сторонники третьего мнения не узаконивали никакого определенного числа ракатов для молитвы Таравих. Важное замечание. Шейхуль-Ислам Ибн Таймия говорил: «В вопросах ичтихада нельзя порицать с помощью руки, то есть силой. И никто не имеет права обязывать следовать какому-либо вопросу ичтихада, однако можно обсуждать это с помощью научных доводов. И тот, для кого станет ясным правильность одного из мнений, пусть следует ему. А что касается того, кто доверяет другому мнению, то нельзя его порицать». Шейх Ибн Усаймин говорил: «Если ученые разногласят в вопросах фатуа или же, скажем, в увещевании и наставлениях, то мусульманину следует следовать тому, что он видит наиболее близким к истине». Однако многие мусульмане, не понимая сказанного, каждый год делают вопрос количества ракатов молитвы Таравих предметом споров и ссор, зачастую приводящих к смутам. Это недопустимо, ведь совместная молитва в месяц Рамадан должна сближать сердца мусульман, а не наоборот быть причиной смуты и раздора. Вся беда в том, что многие мусульмане не понимают такой вопрос в исламе, как приемлемое разногласие. Дело в том, что многие молодые мусульмане, считающие, что сунной является совершение только 11 ракатов за ночь, начинают считать приверженцами нововведений, совершающих большее количество. А со своей стороны фанатичные сторонники мнения 20 ракатов называют их смутьянами, раскалывающими джамаат мусульман, поскольку те уходят после 8 или же 10 ракатов, не молясь с имамом до конца, и также обвиняют их в нововведении. А в некоторых республиках дошло дело до того, что человек, дабы его не назвали ваххабитом или смутьяном за несовершение 20 ракатов, вынужден молиться за имамом до самого конца, даже если он желает уйти пораньше по причине каких-либо важных дел. И это даже в том случае, если человек не придерживается того мнения, что нельзя превышать 11 ракатов молитвы Таравих. Все это является заблуждением, причиной которого является отсутствие знания и понимания приемлемых разногласий среди ученых. Тем людям, которые делают вопрос количества ракатов Таравиха предметом смуты и раскола среди мусульман, можно посоветовать поискать мечеть, в которой имам совершает то количество ракатов, которого он придерживается. А если он не найдет такого, то чем вносить смуту, ему лучше молиться у себя дома, придерживаясь мнения имамов, считавших, что молитва Таравих дома лучше, чем в мечети с имамом. Главное не следовать как в этом, так и в любом другом вопросе за своими страстями, а следовать за тем или иным мнением на основании доводов. А что касается простого народа, который делает так, как их имам, то они не заслуживают никакого порицания. Несколько слов о совершении молитвы Таравих. Правила совершения ночной молитвы как в Рамадан, так и в другое время. Имам Ибн Хузейма, приведя некоторые хадисы, в которых описывается ночная молитва пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Дозволено человеку совершать молитву в любое количество ракатов, которое он желает, из того, что передается от пророка, мир ему и благословение Аллаха, что он совершал. Пусть совершает в той форме, что передается от пророка, мир ему и благословение Аллаха. И никто не заслуживает порицания за это». Есть много видов совершения ночных молитв в соответствии с сунной посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Однако мы ограничимся упоминанием самого распространенного вида ночной молитвы. Имам ан-Навави сказал: «Желательно совершать приветствие, таслим, после каждых 2 ракатов, поскольку подобное совершение молитвы было распространено пророком, мир ему и благословение Аллаха, и он сам велел так поступать, сказав: ночная молитва совершается попарно-попарно». О затягивании и укорачивании молитвы Таравих. Затягивание молитвы Таравих зависит от джамаата, молящегося позади имама. Если известно, что некий имам в какой-то мечети совершает таравых довольно долго, и люди, зная это, приходят на намаз, то, несомненно, затягивание молитвы похвально и соответствует сунне и поступку сподвижников. Саиб ибн Язид рассказывал, Омар ибн аль-Хаттаб повелел Убай ибн Кабу и Тамиму ад-Дари совершать в Рамадан молитву с людьми в 11 ракатов. И чтец читал по 200 аятов, что нам приходилось опираться на посох из-за долгого стояния. И мы расходились только незадолго до рассвета, передал Малик. Однако это не означает, что поступать следует именно таким образом в любом случае, не обращая внимания на состояние молящихся мусульман, поскольку есть и другие тексты в сунне, которые нужно смотреть в совокупности. Имам Аль-Касани говорил, то, что велел делать Омар, это из благих дел. Завершать чтение Корана несколько раз. Но это было в их время. А что касается нашего времени, то лучше для имама читать в соответствии с положением молящихся. Пусть он читает столько, сколько не будет отталкивать людей от коллективной молитвы, поскольку многочисленный джамаат лучше, чем удлинение чтения в намазе. Доводом на эти слова является хадис. Молитва человека с другим лучше, чем молитва одного. А молитва человека с двумя лучше, чем молитва с одним. И чем больше количество, тем любимее это для Аллаха. Передали ан-Насаи Абу Дауд. А что касается веления Омара читать по 200 аятов во время таравиха, то есть и другие сообщения от него на эту тему. Например, также сообщается, что Омар созвал в Рамадан чтецов Корана и велел тому, кто читал быстро, читать по 30 аятов, тому, кто средне, по 25 аятов, а тому, кто медленно, по 20. Передал Ибн Аби Шайба. Имаму необходимо учитывать состояние молящихся мусульман и не забывать о наставлении пророка, мир ему и благословение Аллаха, который говорил: «Когда кто-либо из вас совершает молитву с людьми, то пусть облегчает молитву. Поистине среди молящихся могут быть дети, старики, слабые, больные или те, у кого есть дела. А кто совершает молитву один, то пусть затягивает свою молитву, насколько пожелает». Передали Аль-Бухари, Муслим. Шейх Ибн Баз сказал, «Это является необходимым во всех намазах, будь то в таравихе или же в обязательных молитвах. Имам обязан учитывать состояние молящихся и проявлять мягкость в ночных выстаиваниях Рамадана». Имам Ахмад говорил, «Следует имаму читать в месяц Рамадан так, чтобы не обременять людей». Когда имама Ахмада спросили об имаме, который прочитывает Коран дважды во время таравиха в Рамадан, он сказал, «Для меня это зависит от усердия молящихся, ведь среди них могут быть работники». Хафиз ибн Раджаб о его словах сказал, «Слова Ахмада указывают на то, что имам должен учитывать состояние молящихся и не обременять их. Если имам затягивает чтение Корана, а также поясные и земные поклоны, то будет желательным отдыхать после каждых двух или четырех ракатов». Имам ас-Сархаси говорил, «Отдых после каждых двух ракатов таравиха является желательным, и это мнение Абу Ханифы, да смилуется над ним Аллах. Ведь название таравих эта молитва получила по причине отдыха, и это передается от саляфов». Также говорил имам аль-Мардауи, «Следует отдыхать после каждых четырех ракатов небольшим сидением, как это делали саляфы. Однако нет проблем в том, чтобы этого не делать». О произнесении определенных слов поминания Аллаха после каждых двух или четырех ракатов таравиха. Это то, что совершают во многих мечетях, произнося определенные слова поминания Аллаха, зикр, или же призывание благословения на пророка, мир ему и благословение Аллаха, после каждых двух или четырех ракатов таравиха. На законность и приемлемость этого нет никаких указаний ни в Коране, ни в Сунне, ни в поступках кого-либо из саляфов. Более того, имамы называли это нововведением. Имам Ибн аль-Хадж аль-Малики говорил: «Имам обязан отстраняться от внесенных нововведений в виде поминания Аллаха после каждых двух ракатов тарауиха, как повышение голосов при их произнесении или же произнесение этих поминаний в один голос. Все это порицаемое нововведение». Также и слова муаззина после двух ракатов «молитва, да помилует вас Аллах», «ас-саля, ярхамукумуллах» являются нововведением. Нововведения в религии запрещены, а лучшее руководство – это руководство Мухаммада. Обратите внимание на то, что этот имам жил около 700 лет назад, и уже тогда имели место эти нововведения. Однако данные нововведения мусульманам необходимо искоренять мудро, учитывая вопрос пользы и вреда в тех или иных мечетях бывшего СНГ, чтобы после строгого увещевания или спора данное наставление не привело к тому, чтобы мечеть вообще закрыли. Об увещевании или уроках между молитвами таравых. Что же касается произнесения проповеди или уроков в промежутках между ракатами таравыха, то спросили об этом шейха Ибн Усаймина. Каково постановление относительно увещевания между намазами во время таравыха или в середине таравыха, если это делается постоянно? Шейх ответил: что касается увещеваний, то нет. Это не является методом саляфов. Однако, если в увещевании есть нужда, то это можно сделать после таравыха, если есть желание. Если же это делать каждую ночь во время таравыха, то это станет нововведением. Спросили шейха Аль-Албани: дозволено ли для имама во время молитвы таравых в промежутках произносить увещевание? Шейх ответил: такой поступок может быть и дозволен, и недозволен. Если речь идет о разъяснении каких-либо вещей или же предостережении и запрещении порицаемого, то тогда это необходимо. Однако, если речь идет о совершении этого в качестве традиции, то это является противоречием сунне. Можно ли читать Коран во время таравыха с книги, мусхов? Некоторые ученые говорили о нежелательности данного поступка. Однако правильным мнением является то, что это дозволено без каких-либо порицаний. Ибн Абу Муляйка рассказывал: у Айши был слуга по имени Закуан, который проводил намаз, будучи у нее имамом, в конце Рамадана, читая с мусхафа, передали Аль-Бухари Ибн Аби Шейба. Известный имам из числа последователей Ибн Шихаб говорил: наилучшие из нас читали Коран в Рамадан по мусхафу. Имам Малик говорил: нет никаких проблем, если имам будет читать Коран с мусхафа в Рамадан, а также во время добровольных намазов. Ибн Аль-Касим сказал: Малик порицал это в обязательных намазах. Имам Ахмад говорил: нет проблем в том, чтобы человек, совершающий с людьми ночное выстаивание, читал по мусхафу. Его спросили: а в обязательных намазах? Он ответил: об этом я ничего не слышал. Имам Ан-Навави сказал: у того, кто читает Коран с мусхафа, не нарушается намаз, независимо от того, знает он наизусть, что читает, или нет. Более того, это необходимо, если он не знает наизусть фатиху. Тут следует отметить, что стоящим позади имама следует слушать чтение Корана, а не стоять также с Кораном в руках, следя за чтением имама, как это делают некоторые. Если для имама чтение по мусхафу является в такой ситуации дозволенным, то нет нужды в этом для стоящих позади него. Из-за этого поступка человек оставляет некоторые необходимые вещи самой молитвы, а именно: не смотрит на место совершения земного поклона, не складывает руки на груди, делает много лишних движений, перелистывая страницы Корана и тому подобное. На основании этого шейх Ибн Бас и шейх Ибн Усаймин строго порицали этот поступок и говорили, что это является противоречием сунне. о мольбе кунут в намазе уитр. Кунут – это мольба, произносимая в последнем ракате молитвы уитр. Эта мольба не является условием действительности молитвы уитр, однако некоторые ученые говорили, что она является обязательной, оставление чего требует совершения искупительных земных поклонов – сажда сахва. Это распространенное мнение среди ханафитов. Однако многие имамы-ханафиты говорили, что заявление о том, что мольба кунут является обязательной в уитре, является ошибкой и заблуждением. И подобное говорил имам-ханафит Ибн аль-Хумам. Сподвижники, передававшие о молитве уитр, не говорили о мольбе кунут. И если бы пророк, мир ему и благословение Аллаха, делал кунут в молитве уитр всегда, то, несомненно, все бы они об этом упомянули. Но это передается только от Убая ибн Кааба, что и указывает на то, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, не всегда делал кунут в молитве уитр. Убай ибн Кааб рассказывал: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершал молитву уитр и произносил мольбу кунут до поясного поклона. Передали Ан-Насаи ибн Маджа. Также в этом хадисе опровержение тому мнению, что дуа кунут можно и нужно делать только в середине Рамадана или же вообще только в Рамадан. Дуа кунут не связан только с Рамаданом. Эту мольбу можно произносить на протяжении всего года. В этом хадисе Убай не сделал никакого ограничения и не сказал, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, произносил кунут в какое-либо определенное время, и его слова указывают на обобщенность. Также это подтверждается и поступками сподвижников. Сообщается, что Омар, Али и Ибн Масуд делали кунут в молитве уитр на протяжении всего года. Привел Ибн Наср. Что следует произносить в мольбе кунут? Аль-Хасан ибн Али рассказывал: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, научил меня мольбе кунут. «О Аллах, веди меня прямым путем, подобно тем, кого ты ведешь прямым путем. И избавь меня от всего дурного в числе тех, кого ты избавил. И опекай меня среди тех, кого ты опекал. И благослови меня в том, что ты даровал. И защити меня от того, что ты предрешил, ибо ты решаешь, а о тебе решения не принимают. И поистине не будет унижен то, кого ты поддержал, как не познает славы тот, с кем ты стал враждовать. Благословенный ты, Господь наш, и возвышенный». Передали Абу Дауд, Ан-Насай. Это единственная мольба кунут, достоверно установленная самим пророком, мир ему и благословение Аллаха. Однако также можно после этой мольбы обратиться с мольбой за посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Ибо так поступали сподвижники, среди которых Убай ибн Кааб и Абу Халима Муаз аль-Ансари, которые делали это в молитве уитр во время Рамадана. Передали ибн Наср ибн Хузайма. Также передается, что Омар ибн аль-Хаттаб во время уитра в дуа кунут говорил: «О Аллах, Тебе мы поклоняемся, Тебе молимся и пред Тобой совершаем земные поклоны. К Тебе устремляемся и спешим, о Твоем милосердии просим и Твоего наказания страшимся. Поистине наказание Твое постигнет неверных. О Аллах, поистине мы просим Тебя о помощи и просим Тебя о прощении, и благодарим Тебя за благо, и не являемся неверующими в Тебя, и веруем в Тебя, и покоряемся Тебе, и отрекаемся от тех, кто в Тебя не верует». Передал Аль-Байхаки. Эти поступки сподвижников указывают на то, что во время кунута можно обращаться к Аллаху с любой мольбой, а не только с той, которой обучил посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, своего внука. Однако достоверно сообщается от Ибн Аби Шейбы, что Хасан аль-Басри не любил взывать в кунуте с какой-либо мольбой, кроме той, что пришла от пророка, мир ему и благословение Аллаха, и его сподвижников. Однажды, когда он прочитал кунут, который передается от Омара, его спросили: «О Абу Саид, ты увеличиваешь что-либо в кунуте из благословения за пророка, мир ему и благословение Аллаха, мольбы и восхваления?» Он ответил: «Я не запрещаю это, но я слышал, что сподвижники пророка, мир ему и благословение Аллаха, ничего не добавляли к этому и гневались, если кто-то желал что-то к этому добавить». Когда следует читать кунут? До или после поясного поклона? Дуа кунут в молитве Уитр можно читать как перед, так и после поясного поклона последнего раката. Но лучше его читать до поясного поклона, поскольку Убай ибн Кааб рассказывал, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершал молитву Уитр и произносил мольбу кунут до поясного поклона. Передали Ан-Насаи ибн Маджа. Хафиз ибн Хаджар сказал: «Большинство сообщений, которые передаются от Анаса, указывают на то, что кунут Назаля, произносимая во время обязательных молитв, читается после поясного поклона, и в этом нет никаких разногласий. А что касается дуа кунут, то его следует произносить до руку, хотя в этом вопросе сподвижники разногласили, однако это из дозволенных разногласий. Следует ли произносить такбир перед мольбой кунут? Если мольба кунут читается до поясного поклона, то является желательным произнесение такбира. И это не является мнением лишь ханафитских имамов и не является ошибкой, и тем более нововведением, как ошибочно заявляют об этом некоторые люди. Однако это мнение большого числа саляфов. Абдур-Рахман ибн Аль-Асвад со слов своего отца рассказывал: когда Абдуллах ибн Масуд завершал чтение Корана в молитве Уитр, он произносил такбир перед тем, как произнести мольбу кунут. Передали ибн Аби Шейба, ибн Наср. Ибрахим ан-Нахаи сказал: «Если ты желаешь произнести мольбу кунут, то произнеси такбир, как произнеси его и перед тем, как совершить поясной поклон». Передал ибн Аби Шейба. Шуба рассказывал: «Я слышал, как Аль-Хакам, Хаммад и Абу Исхак говорили относительно мольбы кунут в молитве Уитр. Если будешь читать ее, то произнеси такбир». Привел ибн Аби Шейба. Суфьян ас-Саури сказал: «Они, саляфы, считали желательным, чтобы когда человек завершил чтение Корана в третьем ракате молитвы Уитр, он произнес такбир и поднял руки, а потом произносил мольбу кунут». Имам Ахмад сказал: «Если человек читает мольбу кунут до поясного поклона, руку, то следует начать ее с такбира». А имам ибн Кудама в Аль-Мугни вообще сказал об этом мнении, приведя упомянутые слова ас-Саури: «И мы не знаем в этом вопросе разногласия». После цитирования упомянутых некоторых асаров, шейх Мухаммад Базмуль в своей книге сказал, что произнесение такбира перед мольбой кунут, совершаемого до поясного поклона, узаконено, и что это из числа забытых сунн нашего времени. Можно ли поднимать руки во время мольбы кунут? Абдуллах ибн Ахмад рассказывал: «Я спросил отца, имама Ахмада, о поднятии рук во время кунута, и он сказал: нет в этом проблем, поскольку передается от отца Абдур-Рахмана ибн Аль-Асвада, что ибн Масуд поднимал свои руки во время кунута». Шейх Аль-Албани говорил: «От Омара и других установлено поднятие рук во время кунута». Можно ли говорить вслух «Амин» после мольбы имама в кунуте? Ибн Аббас рассказывал: «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, однажды совершал кунут 2 месяца подряд, после обеденной – зухр, после обеденной – аср, вечерний – магриб, ночной – иша и утренний – фаджр – молитв в конце каждого раката. И когда он выпрямлялся с поясного поклона, он говорил: «Сами Аллаху лиман хамида» и начинал обращаться с мольбой против племени Бану Сулейм, а также Риль, Закван и Усайя. А те, кто стоял позади него, говорили «Амин». Передали Ахмад Абу Дауд. Имам Исхак ибн Рахауэх говорил: «Имам взывает, а те, кто стоят позади него, говорят «Амин». Передал ибн Наср. Абу Дауд рассказывал: «Я спросил Ахмада: если я не услышу кунута имама, мне самому делать дуа?» Он ответил: «Да». Однажды Абу Халима Муаз аль-Ансари, который проводил при Омаре Таравих, во время дуа кунут ошибся и сказал: «О Аллах, сделай так, чтобы дожди не выпадали». А позади стоящие сказали: «Амин». Когда он завершил намаз, он обратился к ним: «Я сказал: о Аллах, сделай так, чтобы дожди не выпадали, а вы говорите «Амин». Почему вы не слушаете, что я говорю, а затем не произносите «Амин»?» — передал ибн Наср. В этом сообщении указание на важность произнесения слова «Амин» в нужном месте. Ведь слово «Амин» означает «О Аллах, ответь». Ата говорил: «Амин – это мольба», — передал Абдур-Раззак. О некоторых излишествах в мольбе кунут. Абу Наама рассказывал: однажды Абдуллах ибн Мугаффаль услышал, как его сын обращался к Аллаху со следующей мольбой: «О Аллах, поистине я прошу у тебя рая, его блаженства, его наслаждений и так далее, и так далее. И я прибегаю к твоей защите от огня, его мучений и оков, и так далее, и так далее». И ибн Мугаффаль сказал ему: «О сынок, поистине я слышал, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: появятся народы, которые будут излишествовать в мольбе. Не будь же из их числа. Если тебе будет дарован рай, то тебе также будут дарованы и все его блага. И если ты будешь защищен от огня, то, естественно, будешь защищен от всех его бед». — передали Абу Дауд ибн Маджа. Ибн Джурайх говорил: повышение голоса при мольбе – это из числа излишеств в дуа. Также к излишеству в мольбе относится и мелодичное чтение мольбы кунут, которое совершают многие имамы во время Рамадана, а также чтение несколькими чтецами нараспев разных дуа после завершения чтения всего Корана. Это не имеет под собой никакой основы в религии. Так не поступал ни пророк, мир ему и благословение Аллаха, ни его сподвижники, ни их праведные последователи, табиун. А пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тот, кто внесет в наше дело религию, то, что не имеет к нему отношения, оно будет отвергнуто». — передали Аль-Бухари, Муслим. Имам ибн Аль-Хумам, который жил около 500 лет назад, говорил: то, что совершают люди в наше время, а это затягивание и чрезмерное распевание мольбы, то это не является поклонением и никак не влияет на принятие мольбы. Напротив, это из причин ее непринятия. Он также говорил: «Я не считаю произнесение дуа нараспев некоторыми чтецами ничем иным, кроме как игрой». Шейх Бакар Абу Зайд сказал: «Поистине распевание, растягивание и придание мелодичности мольбе является великим нечестием, которое противоречит духу поклонения, спокойствию, отсутствию показухи и самовосхищения». Ученые как первых поколений, так и последних порицали того, кто делал это. Пусть же тот, кому Аллах дал возможность стать имамом, проводящим молитвы и кунут в молитве уитр, проявляет усердие в правильности намерения. Также и не следует чрезмерно удлинять мольбу кунут, ибо это не является сунной или деянием саляфов. Более того, мольба кунут, которой пророк, мир ему и благословение Аллаха, обучил Хасана ибн Али, не являлась длинной. И из тех сообщений, которые передаются от сподвижников, видно, что их кунут не был длинным. На основании этого становится ясно, что затягивание мольбы кунут в Рамадане, как это делают многие имамы наших дней, читая дуа кунут по полчаса, а то и по часу, затягивая его совершение чуть ли не на время всего Таравиха, не является правильным. И дело дошло до того, что многие молящиеся полагают, что затягивание мольбы кунут в Рамадан является установленной сунной. Ибрахим ан-Нахай говорил: «Мольбу кунут следует произносить столько, сколько занимает времени прочтения суры, когда небо разверзнется». Сура разверзнется, аят первый. Передал Ибн Аби Шайба. Имам Ахмад говорил: «Имаму следует взывать мольбой Омара и мольбой Аль-Хасана. Если же затягивание мольбы кунут приводит к утруждению молящихся, этот поступок становится еще более порицаемым». Шейх Бакар Абу Зайд говорил: «Необходимо отстраняться от затягивания мольбы кунут, что может привести к затруднению молящихся». Также говорил и шейх Ибн Усаймин, что нельзя затягивать дуа кунут, чтобы не утруждать людей. Более того, он говорил, что иногда лучше и вовсе не делать кунут, чтобы люди не полагали, что дуа кунут в Рамадан является обязательной. Необходимо отстраняться от излишества в мольбах, как это часто происходит во время Таравиха в Рамадан, ибо от этого предостерегал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И сколько подобных молитв произносят в наши дни? Как: «О Аллах, благослови нас сверху», «Благослови нас снизу», «Благослови нас со всех сторон», или «О Аллах, помилуй нас, когда мы родились», «О Аллах, помилуй нас, когда мы заболели», «О Аллах, помилуй нас, когда мы умрем», и «Когда положат нас в могилу», «О Аллах, помилуй нас, когда мы воскреснем», или «О Аллах, прими наши земные поклоны, прими наши поясные поклоны, прими наше стояние, прими наше чтение Корана, прими наше восхваление, прими наше прославление, прими наши мольбы» и тому подобное. Все это и подобные мольбы являются излишеством, которое строго порицали ученые. Поистине наилучшими мольбами являются мольбы пророка, мир ему и благословение Аллаха, которому Аллах даровал способность в коротких выражениях выражать глубочайший смысл. Айша рассказывала: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, любил обращаться с краткой мольбой, выражающей большой смысл. И он не взывал ничем помимо этого. Передал Абу Дауд. И в завершение хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, членам его семьи, его сподвижникам и всем, кто искренне последовал по их пути. Подготовлено редакцией сайта SalafForum. www.sf-tube.com